Это радио с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня 1 октября. Начало традиционного осеннего призыва в армию. И десятки тысяч новобранцев из всех субъектов федерации потянулись на призывные пункты в районные военкоматы. Но впервые за 20 лет начался набор новобранцев и в Чеченской республике. Поскольку мы все помним, что в этом году приближается трагическая дата 20-летия начала первой чеченской кампании, и 20 лет не осуществлялся набор чеченских юношей в ряды российской армии. Чеченские призывники снова в строю, такова тема нашей сегодняшней беседы, и гость нашей студии – адвокат Абу Гайтаев. Добрый вечер, Абу Суфьян Юсупович. Вот какое воспитательное значение имело служба в армии для сельских чеченских ребят вашего призыва и вашего поколения?
Действительно, призыв в советское время на срочную службу выходцев из Чеченской республики и вообще из республик Северного Кавказа имело большое позитивное влияние, значение, потому что и особенно для сельской молодежи, потому что люди, которые, значит, не выезжали за пределы своей республики и находились в таком, значит, в полном, жили в полном отсутствии взаимодействия с другими культурами, с другими, значит, регионами и так далее, они, в принципе, не умели себя правильно вести. Вот. И сельские ребята, которые выезжали в другие регионы Российской Федерации, там они учились многому, потому что в то время и офицеры, которые, вот, советские офицеры, они, значит, были достаточно образованными культурными людьми, которые обучали их, значит, и культуре, и поведению, и взаимодействию, там, и общению, и диалогу. То есть я сам служил, я все это видел, потому что для этих ребят это было... школа, действительно школа, не то, что, как говорит, вот, школа жизни, а просто действительно она была школа, школа общения, школа взаимодействия. Там были много национальностей служило, и представители других религий, и люди учились взаимодействовать. Были проблемы, естественно, были проблемы, но эти проблемы, они не были критичными такими, были, их решали. Значит, их можно было решить, и мне кажется, что и родители, и общество, само чеченское общество, оно хотело, желало, чтобы их дети служили. Это тоже, я помню, это факт.
У нас на прямой связи политолог Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор». Он находится сейчас в столице Чечни, Грозном. Добрый вечер, Руслан. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами могут столкнуться призывники этого года, если они попадут в воинские части за пределами Кавказского военного округа?
Ну, набор этих проблем, он достаточно очевиден, судя по тому росту ксенофобии в российском обществе. Так что их перечислять, по-моему, нет смысла. Просто надо будет посмотреть, как технически будет воплощаться вот этот вот призыв. Если их раскидают по разным частям, как это практиковалось в советское время, то я не исключаю, что будут какие-нибудь случаи, вплоть до трагических. Если же они будут служить как-то компактно и в пределах Северо-Кавказского военного округа, то думаю, что многих проблем можно будет избежать. Так что поживем, увидим, посмотрим, как это все будет реализовываться. Но сказал бы еще одно. На мой взгляд, на сегодняшний день призывать чеченскую молодежь слишком рано. Вот предыдущий ваш собеседник говорил, что в советское время было взаимопроникновение культур, и сельские глубинки ребят, они многому учились, когда были в армии. То есть на тот момент, как бы мы ее сейчас ни называли, была какая-то идеологическая основа. Но сегодня этой основы нету. Сегодня есть только взаимное недоверие, взаимное подозрение и ксенофобия, как я уже говорил. И в этом случае призывать молодежь из такого региона, ну, по-моему, это продиктовано только тем, что у нас сегодня происходит на Украине. До сих пор этого не было.
Спасибо, Руслан, оставайтесь на связи. Как раз мы сейчас перейдем к теме Украины. С нами на связь вышел Иван Сухов, независимый журналист, автор статьи «Горцы Кавказа на фронтах Украины». Здравствуйте, Иван. Что вас навело на мысль, что и призывники из Чечни могут оказаться сейчас в зоне боевых действий? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Я, кстати говоря, не был бы так уверен насчет того, что призывники могут оказаться в зоне боевых действий. Речь как раз идет о контрактниках. И главная проблема заключается в том, что поскольку Россия официально не признает своего военного участия в событиях на юго-востоке Украины, соответственно, люди, которые принимают участие в этих боевых действиях на стороне, так скажем, пророссийских ополченцев, они не имеют никакого статуса, и они не могут быть формально защищены после того, как они вернутся, и их семьи не могут быть формально защищены после того, как они, в том случае, если они не вернутся с этой военной кампании. Если говорить о призыве в Чеченской Республике, то вот как раз по опыту разговора с людьми, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, мне кажется, что это решение воспринимается многими в республике, по крайней мере, как такой шаг к некому сокращению дискриминации, что ли, Чеченской Республики и вообще Северного Кавказа в целом, потому что, естественно, довольно большое количество людей хотело служить в российской армии, и многие из них рассматривали это как возможность какой-то дополнительной социализации, в том числе и в регионах за пределами Северного Кавказа. Военная служба для людей на Северном Кавказе всегда была таким делом престижа, и ограничения на призыв, конечно, рассматривались как ограничение права. Потому что найдется довольно много людей, которые будут рады тому, что призыв возобновлен. И не думаю, что призывников из Чеченской Республики кто-то будет направлять на вот эти вот горячие участки фронта на Украине. Хотя, конечно, мы, чем дальше продолжается эта ситуация, тем больше мы имеем возможность убедиться в том, что в Российской Федерации есть очень существенный дефицит боеспособных частей. И, конечно, в конце концов, это обстоятельство может привести к тому, что и призывники там окажутся. А раз возобновлен призыв Северного Кавказа, то в конечном итоге можно предположить, что из Северного Кавказа туда пойдут люди. Но сейчас речь идет об очень маленьких квотах. Я напомню, это 500 человек на осенний призыв для Чеченской Республики и 800 человек для Дагестана. По сравнению с тем количеством людей, которые там заняты профессионально на военной службе, на контракте, это мизерное число. И я думаю, что пока хватает людей среди тех, кто занят на контракте, для того, чтобы отправляться решать боевые задачи, которые ставит им так или иначе командование, хотя этого и не признает. И я думаю, что призывников это, скорее всего, не коснется. Потом мы должны, конечно, иметь в виду, что эти ограничения, они существовали, так сказать, для экстерриториальной службы. Надо отдавать себе отчет в том, что призыв на территории Дагестана и на территории Чеченской Республики, он имел место все эти годы. И даже, в принципе, разговоры о том, что призыв в Чечне первый за многие годы, чуть ли не с начала 90-х годов, это не совсем так, потому что мы помним опыты по осуществлению воинского призыва в Чеченской Республике сразу после окончания активной фазы боевых действий во время Второй Чеченской войны. Правда, надо сказать, что довольно быстро командование столкнулось с ростом конфликтности в частях и пришлось возвращать этих призывников домой, но там они тоже продолжали служить.
Да, Иван, еще такой вопрос. Мы помним вот эпизод с журналистами Life News, и тогда посредником в их освобождении выступал Рамзан Кадыров. Как, по-вашему, сейчас может ли вот стать призыв чеченских новобранцев в армию дополнительным козырем для его авторитета вот в этом конфликте на юго-востоке Украины?
Это очень сложный вопрос, потому что не очень понятен уровень авторитета Рамзана Кадырова именно в ситуации с конфликтом на юго-востоке Украины, но очевидно, что вот осуществляя, так сказать, какие-то мероприятия, направленные на то, чтобы чеченские бойцы имели возможность принять там участие на стороне пророссийских ополченцев, чеченское руководство очевидным образом стремится, так сказать, повысить свою политическую капитализацию внутри страны. Я не уверен, что это такая уж хорошая идея с точки зрения федерального руководства, но чеченское руководство в последние несколько лет стремится часто быть несколько большим роялистом, чем сам король, да, и демонстрирует несколько... Часто бывает так, что демонстрирует избыточное патриотическое рвение. Вот мне кажется, что ситуация с мобилизацией людей на войну, идущую на юго-востоке Украины, это как раз тот случай, когда немножко попытка набрать политический вес внутри страны может на самом деле привести к какому-то обратному эффекту.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой связи со студией был независимый журналист Иван Сухов, автор статьи «Горцы Кавказа на фронтах Украины». Спасибо, Иван. Вопрос Абу Гайтаеву. Как по-вашему, вот, по мнению юриста, получается, что все эти 20 лет не полностью конституция, что ли, российская действовала на территории Чечни, вот, исключая вот этот священный долг и почетную обязанность призывника?
Да, я думаю, что несоответствие праву в данной ситуации есть. Дело в том, что служба, воинская служба, это действительно конституционный долг и обязанность гражданина. Но когда государство тебя фактически освобождает от этой обязанности, оно фактически освободило же их от этой обязанности, то, конечно, никаких негативных последствий это освобождение не должно за собой влечь. Понятно, что в данном случае, если бы государство озаботилось бы правовым оформлением вот этого ограничения, значит, то вот законом или указом, значит, вот внесло бы вот эти ограничения именно для определенной территории, в данном случае Чеченской Республики, проблемы не было. Ведь фактически решение о том, чтобы, значит, не призывать выход из Чеченской Республики, оно же правильное было. Оно фактически правильное решение, но оно неправильно, оно не оформлено. Это же не официальный запрет. Нет уже как такового его оформления правового. А на самом деле, на тот момент, естественно, и даже сейчас эта актуальность, она есть, этой проблемы. Потому что я согласен и с предыдущими выступающими, что на сегодняшний день есть большие лично и у меня сомнения в том, что готово ли воинское сообщество, да, вот, России принять свои ряды военнослужащих из Чеченской Республики. У меня большие сомнения в этом, потому что и надо учитывать то, что вот это поколение этого призыва, это же то поколение, которое мы называем, как говорится, потерянное поколение, которое, значит, не имело детства, которое вот это детство у них прошло в этой войне, значит, весь этот ужас они прошли, и сейчас их, значит, призывать на воинскую службу вряд ли это правильно. И я согласен с тем, что все-таки проходить службу, если это призыв будет, то они должны на территории Чеченской Республики. На мой взгляд, это было бы правильное решение. Я оставляю службу по контракту, как бы это понятно. Если человек хочет по контракту служить, тут не может быть никаких ограничений. А что касается срочников, я думаю, что они все-таки должны служить на территории Чеченской Республики. Во всяком случае, пока.
С нами на прямую связь вышел Саид Бицоев, заместитель главного редактора газеты «Новое известие». Добрый вечер, Саид. Скажите, пожалуйста, прервались ли ратные традиции чеченского народа? Вот мы знаем, что в рядах советской армии выросли такие полководцы, можно сказать, как генерал Дудаев или полковник Масхадов. Вот сейчас несколько лет не было призыва. Как, по-вашему, не прервалась ли связь поколений? Вам слово. Добрый вечер, Саид.
Добрый вечер. Да, я думаю, что эта связь, конечно, в данный момент прервалась не несколько последних лет, а последние 20 лет. Поэтому до того, как она восстановится и начнутся воспитывать в призывниках и в офицерах новые традиции российской армии, должно пройти какое-то время. Ну, я немножко солидарен с предыдущим выступающим для того, чтобы состоялась адаптация молодежи в нынешней армейской среде, конечно же, нужно очень бережно относиться к тем ребятам, которые, ну, для них, если не враждебно, но очень такая тяжелая среда, учитывая наличие российской армии, многих офицеров, которые были неоднократно в командировке в Чечне. Поэтому этот процесс очень должен быть очень бережным, очень аккуратным и системным.
Вопрос Руслану Мартагову. Как по вашим данным, вот все эти 20 лет как-то, может быть, в каких-то домашних условиях все-таки продолжались ратные традиции? Обучалось ли подрастающее поколение воинскому делу в республике? Вам слово, Руслан.
Ну, во-первых, как говорится, ратные традиции у чеченцев, они в крови. Вот. Обучались чему? Обучались, как говорится, на наглядных примерах. Владеть оружием, стрелять. Все-таки, возвращаясь к призыву, я закончу свою мысль, что это связано с событиями на Украине. Вдруг оказалось, что у России очень мало боеспособных частей, понимаете, это выявилось как-то сразу и вдруг. И потом пошли вот эти вот гробы. И пытаясь скрыть это, вот эти безобразные сцены на кладбищах Псковской области, вот эти вот увольнения задним числом, это все до того несерьезно. И потом это же русские, понимаете, это самая большая электоральная часть. Не дай бог, она начнет проявлять недовольство, если количество гробов еще усилится, это вообще грозит, черт знает чем. Кавказские народы, они так социально неактивны, это более такой пластичный материал. Ну а как заставляют подписывать контракт, мы знаем, полгода отслужил, и все, пожалуйста, тебя заставляют подписать контракт, и после этого тобой могут распоряжаться, как хотят. И получается такая новая боеспособная часть, которая даже если понесет большие потери, то социальных потрясений на окраинах России это вряд ли вызовет, это раз. И во-вторых, даже если вызовет, то это не отразится на российском обществе в целом.
Вопрос Абу Гайтаеву, как юристу. Вот сказал Саид и Руслан, что остались среди офицеров те, кто прошли первые две чеченские кампании. Как по-вашему, есть ли тут опасность вот этих конфликтов внутри армейских между потомками, что ли, жертв чеченской войны и самими ветеранами?
Ну, несомненно, опасность есть, и опасность большая. Я по роду своей деятельности часто работаю в отделах полиции, значит, и встречаюсь там с людьми, которые вот в каждом отделе полиции обязательно есть люди, которые были в Чеченской Республике, значит, и представьте себе, что существует в воинских частях. Понятно, что практически весь офицерский состав прошел в Чечню. Практически весь офицерский состав. Естественно, значит, что сегодня они своих вчерашних врагов, ну тогда же, после нескольких лет, после многих лет пропаганды античеченской, образ чеченского народа уже сформировался как образ врага, вот тогда, перед началом войны. Этот образ до сих пор у них существует. Если он существует у представителей МВД, представьте себе, что происходит в воинских частях. Да, я думаю, что эта проблема очень серьезная. И еще тут сейчас накладывается, в отличие от времен Советского Союза, еще и религиозный фактор. Потому что сейчас молодежь чеченская, она сейчас очень религиозна. Значит, они выполняют религиозные предписания, ритуалы. Им обязательно необходимо в этих частях, значит, создать условия соблюдения своих религиозных обрядов. Готовы ли значит, военное командование, воинское сообщество, предоставить это, потому что этот момент очень важен, вот, религиозный момент, потому что сейчас, раньше не молились, в Советском Союзе никто не молился, и в армии, сейчас люди на улицах везде молятся, и они будут молиться, эти ребята, и они захотят, чтобы были созданы условия, будут они им предоставлены, это тоже надо понимать. А то, что касается вот этого важнейшего момента, произошло ли примирение наших народов, фактически примирение наших народов, значит, на политическом уровне, там, да, я вижу, что у них, да, консенсус и так далее, но внизу в обществе, на мой взгляд, еще нет пока вот этого настоящего действительного примирения, поэтому мне кажется, эта проблема будет очень серьезная.
Вопрос Саиду Бицоеву. Вот как, по-вашему, если попадет чеченский новобранец в полк, которым, условно говоря, командует с маленькой буквы вот, офицер из поколения полковников Будановых? Вот это чревато конфликтом, ведь вряд ли чеченец стерпит какую-нибудь грубость или дерзость. Как вы считаете, Саид, вам слово?
Ну, вы сами ответили на этот вопрос, потому что такие офицеры, конечно же, в армии есть, их много, и, к сожалению, и образ мышления такой постный сохранился. Поэтому же каждый молодой человек, мы все были молодые, 18 лет, у человека нет той мудрости, того терпения, той сдержанности, которая бы должна была присутствовать. Поэтому на любое раздражение и унижение любой человек, кстати говоря, не только чеченцы, но чеченцы именно остро реагируют и не знают с тем, что там происходило. И такие конфликты, конечно, избежать не удастся. Кстати, есть очень много примеров, когда из Чечни не призывали, но а из Москвы и других российских городов чеченцев призывают иногда в армию. Я сам знаю очень много молодых людей, а по роду деятельности сталкивался именно с фактами притеснения ребят уроженцев Чечни или их родители были в Чечне с несправедливым отношением со стороны офицеров, которые открытым текстом заявляют им: я тебе не дам здесь служить. Кстати, недавно в подмосковной части посадили парня из Хасавюрта, исключительно спокойный парень, его адвокаты защищали. Те двое ребят, которые ему инкриминировали, якобы он их избил, те говорят: да не бил он нас. И все равно его посадили на 3 года, потому что больше не смог. А хотя командир части грозился чуть ли 15 лет дать ему. То есть эти офицеры, для них эти ребята, эти солдаты, они такой рабочий материал, а тем более чеченские юноши. Поэтому я считаю, что, конечно же, такая опасность существует.
Вопрос Руслану Мартагу. Как вы считаете, в какие рода войск могут быть призваны чеченцы? И будет ли там вот мулла, как сказал Абу, вот для отправления религиозных обрядов?
Ну, во-первых, это, как говорится, на 100% уверен, что это будет пехотное мясо. Потому что чеченцам не доверят какое-то современное оружие, сложное. Это, если не доверяют даже самой Москве, если чеченцы не берут на работу, как-то связанную с какой-то безопасностью, допустим, тоже метро машинистом, вы ни за что туда не попадете. Хотя сделать можно эксперимент. Ну и другое еще, насчет религиозного фактора. В свое время я предлагал, скажем так, МВД Российской Федерации, коль скоро у нас появилась мода на создание каких-то казачьих отрядов, каких-то казачьих округов, воссоздать ту самую туземную дивизию, так называемую дикую дивизию, но в современном варианте, с уклоном, подчиненную внутренним войскам. Вот в этой дивизии, в этой одной единице боевой, можно было бы и вот эти вот религиозные вопросы решать, и другие вопросы. И территориально она находилась бы на территории Северного Кавказа, и каких-то других конфликтов бы не возникало. Но, к сожалению, эту идею даже не стали рассматривать. Потому что вооружить кавказцев даже и сейчас для руководства России это рассматривается как какой-то нонсенс. Поэтому я еще раз говорю, служить они будут только в пехоте.
Вот вопрос об Угайдаеве. Как по-вашему, есть ли какая-нибудь юридическая основа для того, чтобы армию хотя бы частично строить по национальному признаку, как во время Великой Отечественной войны? Помните, были дивизии Панфилова, была вся из Казахстана, или там были части Даватора, они были кубанские казаки. А вот сейчас этого нет, сейчас вот со времен советской власти послевоенной перемешиваются, может быть, даже искусственно все внутри вот этой российской армии.
Нет, правовых ограничений я не вижу создания вот, по национальному или там территориальному признаку. В данном случае нам актуален национальный, я так понимаю, принцип. Правовых ограничений нет. Есть общая воинская обязанность, которая, значит, требует от молодого человека, значит, отдания долга, значит, по защите своего отечества. Ну, это понятная норма, это понятная обязанность. И каким образом он это будет осуществлять, значит, вопрос этот, это он должен разрешаться уже ведомственно. То есть Министерство обороны имеет, на мой взгляд, полное право юридическое, чтобы решить вопрос организации вот этих подразделение воинских единиц по своему усмотрению. То есть я не вижу здесь никакой правовой коллизии. Тут совершенно четко, что это компетенция Министерства обороны.
Вопрос Саида Бицоева. Вот мы помним, что после Великой Отечественной войны большой процент был среди чеченской нации, один из самых высоких героев Советского Союза. Как по-вашему, вот сейчас сохранился ли офицерский корпус национальный, чтобы был этнически чеченским, и чтобы они могли подавать пример молодым новобранцам? Вам слово, Саид.
Есть немало офицеров, конечно, которые и воевали, и которые были вот задействованы советской армией, которые и сейчас живы. Но, к сожалению, последние 20 лет, когда Чечня практически выбыла из правового поля, многие уже подзастрели, состарились. И вот так вот сказать, что вот есть поколение людей, которые могли бы передать свои традиции молодым, их осталось очень мало. И я не думаю, что будет такая большая польза. Но тем не менее, если, например, будут призывать и пытаться вовлекать обратно в военное поле молодежь чеченскую, особенно с высшим образованием. И здесь вырастут прекрасные войны, поэтому, потому что несколько событий последних лет, допустим, августовские события в Грузии, события в Украине, события в Израиле, когда в Ливане, точнее, когда после Израиля и Хизбаллы надо было защищать российский инженерный полк, там два батальона чеченских себя прекрасно зарекомендовали. Они очень дисциплинированные, они очень спокойные. Они сообразительные, у них нету паники при ведении боевых действий. Поэтому, если, допустим, будет на то воля офицеров, то, конечно, чеченцы могут интегрироваться в военные структуры и показать себя очень полезными бойцами, защитниками России.
Вопрос Руслана Мартагова. Среди ваших ровесников есть ли офицеры кадровые, которые, может быть, вышли в отставку уже или в запасе находятся, которые могли бы передать опыт работать в военкоматах, в военному делу обучать школьников, чтобы возродить вот эти традиции, которые утрачены за 20 лет? Вам слово, Руслан.
Безусловно, есть. И много даже. Но они не востребованы, они сейчас военные пенсионеры. И, как говорится, никому не нужны. Но они есть, да, безусловно.
А из каких они родов войск? Вот мы помним, что генерал Дудаев был летчик, а полковник Масхадов кто был, Абу?
Артиллерист.
Артиллерист, да-да. Вот они из каких родов войск? Куда брали тогда при советской
власти? Вот у нас есть, допустим, единственный в Чеченской республике, значит, летчик военно-морской авиации Сулим Темирсултанов. Но он задействован, потому что он недавно только вышел в отставку и работает в военкомате республики. Есть артиллеристы, есть ракетчики. Один из внутренних войск конвойных, это, как говорится, немножко другой ракурс. Танкисты есть. Есть, но я говорю, вот они не востребованы.
Давайте Абу Суфьяну зададим вопрос. Вот вы расскажите о вашей службе в Советской армии. Как вот ваших призывников раскидали по карте Советского Союза из вашего призыва?
Я призывался из Ростова, города Ростова. Я там учился в университете. Значит, я призывался оттуда, поэтому я не могу сказать, что там происходило с призывниками из Чеченской Республики, но я знаю, что в то время очень-очень много чеченцев служило за границей, то есть в Германии.
В западной группе войск.
Да, да, вот там это очень большое количество. Я еще тогда вот удивлялся, почему вот чеченцы служат там в основном, очень много. И в Афганистане служили, ну, много, там, в принципе, ограничений не было. То есть везде они служили, значит, и, на мой взгляд, служили достаточно успешно. Как я могу судить, что эта служба, и они там себя показывали, проявляли, особенно в таких экстремальных ситуациях. Вот, много ходило там разговоров и передавалось это все. То есть служили достаточно успешно.
Вопрос Саиду Бицоеву. Как по-вашему, почему тогда почетные такие места, хотя, может быть, и рискованные, за границей доверяли выходцам из Чечни?
Ну, вы знаете, в 80-е годы и в конце 90-х, за 50 лет совместного проживания, конечно, чеченцы многие сделали военные карьеры на уровне полковников. Было очень много людей. Генералов не давали по определенным причинам, но в основном офицеры были... Их было очень много. И к тому времени, конечно же, в армии к ним стали относиться очень лояльно и стали продвигать. И, естественно же, на фоне дефицита, может быть, каких-то кадров, им доверяли в том числе и такие посты, как, допустим, ответственные. Я сам знал очень много офицеров, которые служат в войсках ГСВГ, в Германии, там, в Венгрии. И у меня и родственники, и близкие служили, в том числе и в Чехословакии. Было, это нормально было, это просто вот события 90-х годов, просто когда отбросили вот это взаимодоверие, и поэтому сейчас, конечно, отношения совсем другое. Пока, по крайней мере.
Вот Руслану Мартагу вопрос. Вот сейчас пока призвали, сегодня собираются призвать 500 чеченских новобранцев. Как по-вашему, сколько бы вообще могло вот сейчас, если восстанавливается уже численность народа, сколько бы могло встать чеченцев под ружье, если бы их, что ли, полноценно призывали в ряды российской армии?
Ну, я думаю, тут речь бы шла уже о тысячах, тысячи две, вот так вот, если не больше даже. Ну, это есть какая-то статистика есть, какое-то берется общее количество населения и какие-то проценты от него, которые попадают под призыв по годам. Но, думаю, вот речь вышла о тысячах.
А много ли сейчас студентов, которые имеют отсрочку, как вот на ваш взгляд, вот вы бываете часто в республике и даже сейчас живете в ней?
Вот на этот вопрос очень трудно ответить, потому что отсрочка, она подразумевает, вот как говорил Абу, какое-то юридическое, правовое обоснование. Ну, какая может быть отсрочка, если его вообще не призывали? Вот на этот вопрос я затрудняюсь ответить.
Да, вот Абу, давайте вспомним тогда вот как раз 90-е годы, 20 лет назад. Как по-вашему, почему было так востребовано вот этот опыт, и был горький опыт накоплен еще из-за того, что политики не смогли договориться? Вот как это повлияло на самосознание народа и на его отношение к воинской службе?
Современные отношения чеченского общества к воинской службе, если честно, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что в то время, во времена Советского Союза, отношение к воинской службе было положительное, оно было одобряемо, и и обществом в том числе. Сейчас я думаю, что вряд ли чеченское общество поддерживает призыв своих сыновей
в российскую армию
вне территории Чеченской Республики. Я думаю, что вряд ли оно поддерживает, потому что после вот тех ужасов, тех двух войн, значит, отношение к самой российской армии, ну, оно не может быть таким положительным, по определению не может быть, потому что было совершено очень много страшных вещей и преступлений и так далее, и так далее. И чтобы в один момент все это перевернуть, и чтобы изменилось сознание народа, ну, это невозможно. Мне кажется, что пока чеченское общество не одобряет, я думаю, призыва наших детей в российскую армию вне пределов Чеченской Республики. Эта проблема очень серьезная. Чтобы поменять вот это отношение, тут нужна очень большая работа. И не только на уровне политического руководства, но нужно общество должно как-то на каком-то, я не знаю, бытовом уровне или каком уровне, но мы должны как-то этот вопрос вот этого негативного отношения, мы этот вопрос должны разрешить каким-то образом. Как, я не знаю, но на сегодняшний день это проблема очень серьезная. Мы не примирились. Это я могу сказать однозначно, что наше общество, имеет в виду чеченское и русское, мы сейчас вот такого полного примирения у нас нет, явно нет, потому что, ну, посмотрите кругом, я же вижу это, я и по работе вижу, я и в судах, и в милиции, других, и на бытовом уровне, я вижу, что пока подлинного примирения нет, поэтому нам надо очень много работать над этим.
Вопрос Саида Бицуева. Вот как, по-вашему, вот нация, которая пережила депортацию 44-го года, а затем горе двух чеченских войн, в ней сформировался вот образ врага из советской, а впоследствии из российской армии?
Да нет, я так не думаю, что образ врага не из армии. Обычно противником бывает как конкретный противник. Конечно, вот все, что говорил предыдущий выступающий, это все правда. По телевизору показывали только то, что делали боевики. Но мы, живущие там, и которые потеряли, нету ни одной семьи, которые бы не потеряли родственников. Мы знаем, какие преступления совершались контрактниками, отдельными военными, хотя среди них было очень много хороших, порядочных людей, благодаря которым удалось порядок там восстановить. Но вот, тем не менее, это ожесточение и это дистанцирование, оно существует пока на бытовом уровне. Хотя я бы не стал так уже драматизировать. И из этой ситуации есть выход. Причем это противостояние, оно не такое тяжелое, допустим, как оно было в Великую Отечественную войну, как недавно мне сказал один мой друг, когда я ему пожаловался на притеснение призывников. Он говорит: а что же вы хотите, Саиды? Немцев 50 лет не любили. Но я говорю, у нас нету столько же времени, чтобы ждать нас, пока нас полюбят. Вот. А ситуация имеет выход. Если, например, действительно этих призывников оставить служить в республике, либо формировать из них какие-то отдельные части, опять же, по принципу той же туземной дивизии. Если там будут смешанные офицерские составы, русские, чеченцы, других национальностей. Ведь великий князь Михаил Романов, он же опекал туземную дивизию, и он давал рекомендации, как себя с ними вести. И горцы были очень довольны, очень горды тем, что великий князь является их командиром, главным. А он говорил: дайте возможность горцам молиться, не унижайте их, не подкалывайте их из-за незнания русского языка. Зато в бою они показывают настоящие героические примеры. Если, например, будет вот такой подход, то, конечно же, горцам, то есть я имею в виду нынешним, сегодня чеченским призывникам, легче будет, в том числе, адаптироваться и чувствовать себя бойцами российской армии.
Вопрос Руслана Мартаку. Как вы считаете, хотя бы участие вот чеченских семей сформировался ли из-за депортации, из-за трагедии последних лет образ врага в представлении о российской армии?
Вы знаете, Владимир, вот я к чести моего народа должен сказать, что вот этот образ, он не сформировался. Дело в том, что в первую очередь он должен был сформироваться против русского народа, как основного наполнителя советской, а потом и сейчас российской армии. У нас враг бывает конкретен. Понимаете, вот такая размытость, что вот все русские наши враги, вот я еще раз повторяю, к чести вот моего народа, это нету этого образа. Нету. Но в самом российском обществе, вот насколько я могу наблюдать, я скажу конкретно не в российском, а в русском обществе. Вот этот образ врага чеченского народа, он сформирован, и он есть, и с этим надо считаться.
Да, вот я Абу Суфьяну, как адвокат, хочу задать вопрос. Как вы не исключаете, что под лупой будут вот эти кадровики изучать личные дела призывников из Чечни в тех частях, куда они попадут, чтобы выискивать там, нет ли у него каких-то, может, представлений о кровной мести, была ли его семья депортирована, хотя депортированы были все 100% семей, были ли его родственники жертвами чеченских кампаний, что будет такая вот как особистская традиция, в нехорошем смысле слова, смершевская?
Я думаю, эта традиция, она есть, конечно, особое отношение, особый контроль над призывниками Чеченской Республики будет, естественно. Но я думаю, что эта информация, она уже есть практически на всех жителей Чеченской Республики. Она есть. Уже столько лет спецслужбы работали. То есть все, значит, и досье на каждого призывника уже будет, я думаю, направляться по месту службы. Особого труда не составит, значит, им изучить этого человека и так далее. Мне кажется, что это самое... маленькая проблема из тех, которые там будет. Это небольшая проблема. Особое отношение к призывникам Чеченской Республики, оно в свете вот последних событий, оно понятно, что оно будет присутствовать, это однозначно. Поэтому, как я уже сказал, в этом я не вижу большой проблемы. Проблема другая совсем. Проблема другая в том, что есть и на сегодняшний день в российской армии наличие вот тех офицеров, которых как раньше называли отцами, да, вот отец солдат. Есть ли эти люди сейчас в российской армии, я не знаю, которые, значит, могут вот этих людей, которые вот призывников в данном случае Чеченской Республики, их научить, обучить, значит, понять их, их психологию в том числе, это израненная, вот это израненная наша молодежь. Какое будет к ним отношение вот у этих офицеров и у сослуживцев, вот это большая проблема, потому что изучение личности и так далее, это мелочь. Главное, чтобы их могли принять, значит, адаптировать и так далее. Вот это проблема.
Вопрос Саиду Бицуеву. Как по-вашему, будет ли 100% доверие к призывникам из Чечни, к новобранцам, которые попадут в этот осенний призыв, или им не будут доверять серьезного оружия, а опять как бы с дежурными по кухне, в хозвзводах, в обслуживающем персонале, как когда-то перестраховывались наши советские вояки?
Вы знаете, вот в советской армии, кстати говоря, было очень много частей, дивизий, полков, в которых, в общем-то, доверяли и серьезное оружие, и серьезные посты доверяли. Вот я помню случай, когда вот мой ровесник, двоюродный брат, уехал в армию, это было в конце 80-х годов, в их дивизии было 6 чеченцев. всех чертежей сделали буквально через несколько месяцев, сделали старшинами своих род, потому что, ну, они умели как бы вот дисциплину соблюдать, и дисциплину как-то вот показывать другим ребятам. И то есть тогда-то это как раз-то было, но сегодня навряд ли, потому что, как мы уже говорили не раз, такое происходит в армии, люди, которые прошли войну, у которых погибли друзья, там, я не знаю, однополчане и прочие, они, естественно же, их будут воспринимать. Мы же простые люди, ты офицер, журналист, историк, неважно, мы простые люди. Поэтому эти ребята, которые попадут в руки тех частей, в которых есть такие офицеры, они практически все прошли через Чечню. Там будет, естественно, попытка подчинить, унизить, там, и не дай бог, обложить данью. Таких случаев, к сожалению, у нас в армии сегодня они не изжиты. И единственное, конечно, есть надежда на то, что Сергей Кожикетович Шойгу ушел в Минобороны, и на него большие надежды, что благодаря этому человеку, я его знал лично, я видел его по работе, был с ним неоднократно в командировках и лично знаком с ним. И очень надеюсь, что его присутствие и его руководство позволит нам эту задачу успешно решить.
Вопрос Руслана Мартагова. Как по-вашему, может ли вот это недоверие вызвать, так сказать, неприятие чеченских призывников вот в частях элитных российской армии, что их не будут посылать, например, на атомный флот, куда-то в кремлевский полк, в ВДВ, где генерал Шаманов служит? Как вы считаете, Руслан?
Вы знаете, я же говорил, что для них уготована вот только пехота, вот только пехотные части. И другое еще. Естественно, если бы их будут размешивать по другим частям, то я еще раз вот повторяю, нам трагических случаев не избежать. Просто не избежать. Потому что очень много вот этих вот дуболомов под погонами, которые решили, что если ему попал какой-то новобранец чеченец, а он офицер или какой-то старшина там, или прапорщик, то он может над ним измываться. Этого надо избежать, а избежать это можно только в одном случае, когда вот будет экстерриториальный призыв там, и служить они должны будут все вместе, в какой-то отдельной части. Я думаю, что только так. Но говорить о том, что им доверят какое-то серьезное оружие, об этом вообще не приходится. Это для наших военных как кошмар. Доверить чеченцу серьезное оружие. Вы что? Да никак.
Вопрос Абу Гайтаеву. Как вы, как юрист, ожидаете какого-то всплеска дедовщины и, может быть, что потребуется правовая помощь вашим соотечественникам?
Я думаю, что если действительно этот призыв состоится и чеченцы будут направляться, значит, для службы, для прохождения воинской службы в регионы Российской Федерации, наверное, помощь юридическая им понадобится, потому что, зная на сегодняшний день состояние, психологическое состояние чеченской молодежи, значит, я думаю, что, значит, вот их, значит, переход вот в другое состояние, потому что разное сейчас у нас все-таки общество чеченское и российское, и они разные. Конечно, переход вот в другое состояние, он обязательно повлечет за собой какие-то последствия. И конфронтацию, и конфликты, они будут обязательно. И они, естественно, будут переходить и границы, как говорится, уголовно-правовые границы, то есть переходить границы, за которыми уже наступает уголовное преследование. Потому что я думаю, что поступки и нарушения, и проступки чеченцев, они все-таки будут, на мой взгляд, караться и преследоваться намного строже, чем обычных. Потому что, ну, я исхожу из гражданского нашего общества, что происходит в гражданском обществе. Я думаю, то же самое будет происходить и там. Поэтому И я еще раз хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, все-таки призыв в российскую, на территории региона Российской Федерации, вне пределов Чеченской Республики, мне кажется, преждевременным.
Вопрос Саида Бицаева. Как по-вашему, можно ли безоговорочно поздравить сегодняшних призывников, чеченских новобранцев, что они попадают в российскую армию, примут российскую присягу? Или вы с некоторыми оговорками только могли бы вот это сделать?
Вы знаете, действительно, с некоторыми оговорками, в принципе, это событие, конечно, нельзя не считать позитивным, потому что, не служа в армии, мы знаем, очень много было процессов, были дебаты судебные, в том числе люди не имеют возможности поступать на госслужбу, на службу силовых структур, службу в армии, службу в милиции. Поэтому, конечно же, это позитивный шаг. И как бы там ни было, у нас сегодня в армии тяжело, эта ситуация, она меняется к лучшему. Поэтому есть в том числе и случаи, когда люди сами добровольно пытаются попасть в ряды российской армии, чтобы потом получить возможность пойти на службу куда-нибудь. Поэтому в этой связи, конечно, это очень позитивный момент. С учетом тех обстоятельств, которые мы называли, надо, конечно, более внимательнее подойти к этому вопросу, в том числе, может быть, опрос провести не только среди правозащитников, среди чеченских родителей или там еще кого-то, а в том числе из офицеров тех частей, как они смотрят на этот вопрос, что скоро появится в армейской среде чеченские юноши.
Вопрос, Руслан Мартагов, как по-вашему, в аулах будут ли уважать вот односельчан, которые отслужили в российской армии и демобилизовались, вернулись на родину? Или это еще предстоит, что ли, какие-то трудные времена адаптации к подобным новшествам?
Да ну что вы. Тот, кто отслужил, вернулся, его встретят, приветят. Такого, знаете, анахронизма у нас нету. Встретят нормально, если он отслужил нормально, пришел нормально с армии, да, будут рады за него.
Да, то есть вот Абу Супьяну вопрос, чего больше, плюсов или минусов вот в этой инновации, то, что стали из Чечни призывать на действительную службу?
Я понимаю вот эту инициативу, это политическая инициатива политического руководства. Эта инициатива, наверное, правильная, именно как политическая инициатива, потому что, значит, этим, я так думаю, что руководство республики хочет активизировать процесс примирения, значит, чеченского и российского общества, показать, что, значит, в принципе, сейчас уже наступила стабилизация, что сейчас уже, в принципе, чеченцев можно призывать, и все ограничения в отношении чеченцев уже должны быть сняты. Я понимаю, что это правильная инициатива. Но любая инициатива, она должна быть обеспечена, значит, во-первых, она должна быть обеспечена реальными условиями для ее притворение в жизнь. Вот в данном случае, мне кажется, вот механизм реализации этой инициативы, он еще не предусмотрен, потому что есть воля инициативы, но как это сделать так, чтобы не было наступления вот тех негативных последствий, о которых мы ведем речь, чтобы этого не было, на сегодняшний день мне кажется, что вот над этим надо проработать.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что первый за 20 лет набор чеченских новобранцев в ряды российской армии мы обсудили с нашими гостями, журналистами Саидом Бицоевым, Русланом Артаговым и юристом Абу Гайтаевым. А в первой части нашей программы участвовал независимый журналист, автор статьи «Горцы Кавказа на фронтах Украины» Иван Сухов. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».